Значит, у нас сегодня, собственно, нашим предметом разговора является страничка очень важная. Усобица Ярославичей. По большому счету, усобица – это что-то очень-очень характерное для средневековой Руси. Ну, в общем-то, это характерно вообще для средневековья. Есть слово такого новояза из уголовного жаргона – наезд. Кто-то на кого-то наехал. Вот профессор Янин говорит о том, что далеко не все, конечно, слова новояза можно использовать. Но вот слово «наезд» удивительно точно выражает существо всех, 99% взаимоотношений удельных князей друг к другу. Вот уж действительно, один князь наехал на другого, тот отпихнулся и наехал, в свою очередь, на своего обидчика. И это сюжет традиционный, что для феодальной Франции, что для феодальной Руси, что для феодальной Германии. И это называется усобицы. Только вот так вот, усобицы с маленькой буквы. Мы с вами говорили о том, что усобица, усобицы рознь, и когда мы произносим, даем имя усобице, то тогда мы имеем дело с чем-то гораздо большим. Усобица Ярославичей, это уж во всяком случае усобица с большой буквы. Это не наезд одного князя на другого. Это событие, складывающееся, или группа событий, складывающаяся в сюжет, являющийся историческим, то есть таким, который определяет историю будущую, то есть биографию данного государства или данной нации. Мы осторожно не называем это гражданской войной, потому что сейчас туда придется говорить о гражданском обществе, хотя можно говорить и о гражданской войне, потому что это столкновение, столкновение вооруженное между людьми, может быть, и не могущими называться гражданами, и к этому есть методологические антивозражения, так сказать, со стороны классических просветителей, но ведь о чем говорит такая усобица? О наличии в стране большого числа страстных и очень идейных людей, для которых судьба этой страны абсолютно не безразлична. К несчастью, они имеют разные представления и убеждения о будущем своей страны. Вот такая вот вещь. И когда мы говорим об усобице Ярославичей, то мы с вами понимаем, что это столкновение трех направлений. Причем, да, эти направления имеют своих лидеров, и мы говорили о них в прошлый раз, когда говорили о князьях Ярославичах. Два из них являются убежденными лидерами, один неубежденным, но зато удобно. Он подхватывает то, что вот осталось. Первый вариант – это германофильство. Полный разрыв, в случае победы этого направления, полный разрыв с Византией, причем разрыв, видимо, и скандальный, и глобальный. Не такой, как предполагал Владимир, и не такой, как предполагал Ярослав. Они вообще-то и не предполагали разрыва, они полагали, знаете, вот как, смену акцентов. В музыке есть такое понятие синкопа. Синкоп – это изменение акцента внутри такта. Вы его чуть-чуть смещаете, и вместо классического пения вы уже получаете цыганщину, цыганское пение. Вот что значит синкоп. Да, текст один и тот же, нотный стан один и тот же, все одно и то же. Да? Синкоп изменен, акцент изменен внутри. Так вот, об изменении этого акцента внутри, не о смене полностью глобальных ориентиров, а о политической концептуальной синкопе думали и к ней вели Владимир и Ярослав, причем, обратите внимание, еще раз подчеркиваю, как осторожно они это делали, понимая, с каким сложным предметом и громоздким предметом им приходится иметь дело, и они опасались и социальных конфликтов, и нищания населения, понимая, что даже эта синкопа будет зарабатываться не так просто. А вот Изяслав, ежели это направление победило бы, он разорвал бы живую ткань наших культурных взаимосвязей с Византией грубо, окончательно. Последствия могли бы быть самые непредсказуемые. Тут для вас, для вашего внутреннего там, да, размышления целое поле. Что же тогда представляло бы собой то, что будет называться Русь? И состоялась бы Россия после монголо-татарского нашествия. Я даже так думаю, что в этом качестве, столь гротескном, мы не очень были и нужны Западной Европе. Это вот первое. Второе направление – это грекофильство, которое было выражено младшим из Ярославичей Всеволодом. И опять-таки здесь масса сносок. Не все так просто. Всеволод в еще большей степени, наверное, наследник Ярослава. У нас не хватило на него времени. Так вот хочу сказать, что Всеволод – это чрезвычайно интересная фигура. Это не мрачный невротик, жизнь которого существует вот в этом диапазоне от лихорадочной активности до полной апатии, как Изяслав. Это абсолютно не публичный человек, как Святослав Ярославич. Всеволод – это тот, кому достался интеллект Ярослава и любовь к книгам. Ему перешла библиотека Ярослава. Ему перешла, наверное, любовь к всяким знаниям. Это кабинетный политик. Вот, пожалуй, впервые мы можем говорить применительно к историческим фигурам, стоящим во главе государств, княжеств, как о человеке кабинетного характера. Математик, заранее стремящийся все просчитать, все взвесить, избегающий конфликтов, избегающий острых углов, считающий, что целесообразнее договариваться, понимающий, что вообще-то Киевская Русь – это федерация, связанная, сшитая так на живую нитку, что малейшее трясение может привести механизм распада. Его грекофильство, то есть любовь к Византии, отнюдь не слепы. Уж кто из Ярославичей понимал, что Византия – это вчерашний день, а завтра будет тем более вчерашний день – это Всеволод. Никаких иллюзий относительно Византии у него не было. Но у него не было никаких иллюзий и относительно Западной Европы. И не надо думать, что... Я понимаю, что я сейчас должен был бы сказать, он понимал глубину и ценность православия для судеб России, он понимал пагубность католического вероисповедания. Не буду я этого говорить, потому что я в это не верю. И Всеволод в это не верил. Потому что христианство все-таки на Руси воспринимали пока как единое, кафолическое и православное одновременно. И когда мы разделяем христианство, мы забываем о том, что на Цареградском-то соборе оно именно так и определяется. Святая, апостольская, кафолическая, православная церковь. Все в едином. А когда мы ее разрываем на части, с одной стороны кафолическая, с другой стороны православная, а остается ли она тогда апостольской, остается ли она тогда святой? Не есть ли самое трагическое событие, событие всего христианского мира, христианской эпохи, это раскол христианства, разрыв церкви. И то, что мы сегодня с вами видим, как католическая ветвь уперлась в кризис, а разве наша не уперлась в кризис? Христианство на сегодняшний день, грубо говоря, вот так вот, положа руку на сердце, проиграло. Мы не знаем, что будет завтра. Мы верим, что мы выкарабкаемся из этой ситуации. Но на сегодняшний день, когда вы глядите в телевизор и видите программу «Дом-2», когда вы слышите наших звезд, и когда, простите, какая-то прихихе, снявшаяся в 4 порнографических сериалах, говорит «Я звезда», и у нее спрашивают, что вы думаете о судьбах Руси, и она вам, ничтоже сумняшись, начинает лепить такой вздор, от которого волосы поднимаются на всех участках тела от ужаса. И она себя действительно считает светочем нации. Когда комедиант, а не философ, когда бизнесмен, а не священник, становятся символами и вождями нации, это катастрофа, это трагедия. Мы сегодня видим именно это. Это значит, что христианство на сегодняшний день проиграло. Имело возможность не проиграть. Почему в двух ветвях проиграло? Потому что занималось слишком много разборками между собой. И отчасти занимается этим между собой сейчас. Если удастся объединиться, это будет верным залогом. Я имею в виду, объединиться не значит, что получить единого главу. Нет. Надо вернуться к изначальному положению, к положению Первого Вселенского Собора. Наверное, так. Я так представляю. У каждого своя автокефалия. Но осознать катастрофичную ситуацию. Вот и все. Мы говорим о пагубности секулярного сознания, да? Мы, люди воцерковленные, и при этом продолжаем мыслить секулярным образом применительно к самой церкви, вместо того, чтобы мыслить синкретически. Так вот, когда мы говорим о Киевской Руси времени Великой Схизмы, то есть времени XI века, мы понимаем, должны понимать, что мы говорим все-таки о людях, которые, да, начинали понимать причину и природу конфликта между Константинополем и Римом. Но понимали, я думаю, гораздо лучше, чем мы с вами. И для них христианство оставалось все равно единым. И православным, и кафолическим. То есть не еретическим, и потому универсальным и вселенским. А что касается акцентов, да, внутри христианского мира могут быть свои друзья и свои недруги. И Всеволод, подобно Ярославу, и подобно Владимиру, и когда мы говорим об этих людях как о великих политиках, мы почему их называем великими? В том числе и потому, что они никогда, кстати сказать, в отличие от византийцев, не путали власть светскую, то есть империю, с властью духовной, то есть церковью и верой. Это у византийцев это все было объединено. Христианский мир – это империя, что вне империи, то не христианский мир. Ах, вы там христиане за нашей империей? Вы плохие христиане, вы неправильные христиане. Да? А дурной пример заразителен. А на Западе мы видим то же самое. Священная Римская империя германской нации, что внутри ее это христианский мир, что снаружи ее это плохие христиане, неправильные, и начинается склока. А в чем склока? Почему две империи? Ну хорошо, они появились две, такова историческая судьба. Они втягивают в решение своих статусных политических проблем, а проблема-то в сущности, я назову эту проблему, Фессалоникийский викариат, Равенский экзархат и Сицилия. А что в результате-то получилось? Додергались, потеряли и то, и другое, и третье, это христианский мир. И потом это все придется отбивать от арабов. Долго придется отбивать. Так вот, на Руси это не смешивалось, во всяком случае в XI веке, и при Владимире Мономахе не смешивалось. Христианство больше любой империи, христианство больше любого государства, христианство огромно, глобально, оно и по времени, простите, и раньше любого государства, и оно дольше по существованию, оно завершит свое время только в момент апокалипсиса. Дотянут ли империи, дотянут ли государства до того момента? А кто его знает? А вот вера, она пролонгация абсолютная. И все, вот я почему это говорю? Потому что мы должны хорошо представлять убеждения тех людей. Всеволод ценит Византию за ее культуру. И когда я говорю культуру, я имею в виду не только мозаики, фрески, книжные сокровища интеллектуальные. Я имею в виду и политическую культуру. Ведь когда мы говорим о государстве, мы понимаем, что государство строится. Киевская Русь государство все-таки молодое. И оно все еще не до конца сформированное. И положа руку на сердце, мы же понимаем, и Владимир, и Ярослав, это люди, хотевшие стать византийскими базилевсами на своей территории, но не рискнувшие, да, они стали таковыми базилевсами, по существу, к концу жизни, когда голова была белая, и ноги уже не слушались, и на лошадку они садились с помощью других людей, потому что уже и ноги не держали, и спинка не держала. Авторитет работал. Они таковыми стали в силу авторитета того, что было у них за плечами. Но это не юридически закрепленное. А им хотелось стать монархами. Киевская Русь – это не монархия. Это княжество. Это федерация уделов. Но это не монархия. И киевский князь – это не монарх. То есть он не самовластец. И уж, конечно, ни в коем случае нельзя говорить ни о каком самодержавии, автократии. А хотелось не просто автократии. Хотелось пантократии. И вот здесь бы, наверное, если бы я был уж совсем убежденным западником, я, наверное, должен был бы пнуть и того, и другого, и третьего, и Всеволода, и Ярослава, и Владимира, и сказать, о, вот они какие, значит, не понимающие демократических ценностей. А вы знаете, Всеволод прав был. И папа его был прав, и дедушка был прав. Понимаете ли, вот забегая вперед, Киевская Русь распалась. Идеальная заготовка для империи. Идеальная. А распалась довольно быстро. И страшно распадалась. Спрашивается, а почему? Там много причин. Но самая главная причина, а что, у Византии не было причин распасться? Да в десятки раз больше. Географическая растянутость, она и Византии была. Разномасштабность регионов, она и Византии была. Власть сильных домов на окраинах, она и Византии была. И так далее. Все это было и там. Но Византия почему-то долго сопротивлялась в любых кризисных ситуациях. Почему же Киевская Русь распалась? А не было для чего существовать. Империя – это прежде всего идея, вот стержень. А ради чего? А ради чего он является автократором? Хранителем чего является автократор? Простите, князь – это всего-навсего председатель Совета Федерации. Пожизненный менеджер государства. Он не воплощает в себе государство на самом деле. Он не воплощает идею государства. Ради чего существует Киевская Русь? Ради того, чтобы совместно торговать? Какая глобальная идея, ради которой стоит умереть? Это, кстати, сегодняшний уровень. Сегодняшнее государство – это пар в воздухе. Никто за них умирать не будет. Потому что не за что. Человек умирает не за материальное. Человек умирает всегда только за духовное. Понимаете? А этого здесь нет. Так вот, когда Всеволод ценил византийскую культуру, он ценил вот это. И прежде всего имелось в виду это. Способность одухотворить тело государства идеей, которая сцепляет все воедино, сообщает всякому действию власти осмысленность и, соответственным образом, ответственность. Вот это и есть грекофильство. А что касается, простите, деньги давать умирающему дяденьке за Черным морем, ну это простите, дяденька пусть сам подыхает, если хочет. Мы, конечно, ему чуть-чуть поможем, но не ценой жизни. Но взять от него все самое ценное, да, все, что является бесконечно важным синтезом политической, художественной, интеллектуальной, духовной культуры Востока и Запада, вот это взять надо. На свою почву пересадить и затем это использовать. Я не хочу сказать, что вот это в полной степени было реализовано на Руси. К сожалению, нет. Да, забегая вперед, мы скажем, что Всеволод победил. Так получилось. Грекофильская ориентация, в конце концов, в ходе усобицы Ярославича одержала верх. Но как бы там сказать, семена были посеяны, положены в почву и проросли потом. Потом. Но Киевская Русь это уже не спасло. Дело в том, что всякое семя должно прорасти, на это нужно время. А времени у Киевской Руси, как мы потом с вами увидим, уже не было. Ну и третье направление, самое трагическое. хотя внешне оно выглядит самым патриотическим образом. Это направление русского блистательного изоляционизма. Да, Русь — огромное пространство, целый континент, бесконечно богатое и людьми, и всеми ресурсами. И сегодня приходится слышать, Россия – это единственная территория, которая может просуществовать без всякого внешнего, так сказать, ввоза. Правда, можем просуществовать. И это, вот когда я это слышу от наших политиков, я сразу представляю себе немеркнущий, очаровательный, голубоглазый, русоволосый, румяный, с голливудской улыбкой образ князя Святослава Ярославича, с его широким жестом, наверное, там на паперти в сторону, и общающегося с народом, и вешающего ему лапшу на уши одну за другой, потому что никто, это первый, наверное, князь, который весь вышел в слова. Как Ленин, знаете, который ничего в своей жизни не сделал, за исключением извергая миллионы слов, из которых он создал мир, который как магнитом втянул в себя все историческое пространство. Понимаете, тут, если вы почитаете Владимира Ильича Ленина, я понимаю, почитайте, да? Что вы говорите, Алексей, да, еще когда-то читали? Вы читали тогда, когда надо было сдавать, почитайте сейчас. А сейчас не надо сдавать. Это, знаете, синдром такого, а сейчас вам же не надо сдавать, просто открыли томик. Ну и что ты там написал, Ильич? И вы читаете... И поверьте, вы будете удивлены. Вы будете удивлены, первое, невероятной степени цинизма. Вы ведь теперь больше знаете, чем тогда, когда вы его читали, да? Бездна цинизма. Второе, чем вы будете удивлены, невероятной бедности мысли. Ее там почти нет. Это вязкая клеевая масса, которая, знаете, вот долбит и долбит и долбит, как теща пили, да? Зик-зик-зик-зик-зик. А это какой-то гипнотический сеанс. Когда у вас возникает это жуткое ощущение, почему Ленина вам было так трудно учить-то? А я отвечу, потому что у меня все статьи похожи, как две капли воды. Они об одном и том же, о диктатуре пролетариата. Он на нее сползает, ну не знаю, как потный человек с банного полка. Все время, значит, и на нее. Ну никак он от этого не может, так сказать, отказаться. А у него есть, как, помните, был такой мультфильм «38 попугаев», да? И там, значит, попугай голосом, нет, значит, да, нет, слон, который голосом Казакова, с зажатым носом, говорит, у меня есть одна мысль, и я ее думаю. Так вот, у Ильича была одна мысль, и он ее думал. Но, в отличие от Казакова, он обладал слоником, да, такой, меланхолик такой. Но в отличие от этого слоника, он обладал фантастическим, знаете, таким атомным темпераментом. А ведь, я еще раз скажу, что нужно для человека власти? Ум? Да упаси Бог. Ум, конечно, неплохо, но он мешает на самом деле. Человек начинает рефлексировать, взвешивать. Вот как Всеволод, там стоять в стороне. Так что интеллект, ум, совесть, это уж упаси Бог. Вообще, так сказать, это катастрофа. Надо игуменом тогда становиться, если уж хотите вы во власти быть и одновременно совестливым, вот место архимандрита это для вас. Максимум. Понимаете? Нет. Нужно. Что значит харизма? Харизма — это воля. Воля. Абсолютная воля. Вы знаете, Был такой, значит, в Амхате артист Хмелев, к сожалению, рано умер, да? Вот его ценили, пожалуй, все. Ну, кто-то помнит его, наверное, «Человек в футляре», фильм Беликова, он там играл. Мало, к сожалению, сохранилось кадров. У него была фантастическая самоуверенность в себе. Не то, что он был, кстати, вот самоуверенностью, да, но абсолютная уверенность в своем таланте. Там многое не нравилось Немировичу Данченко в его игре, многое Станиславу, они давали советы, это учителя великие, понимаете. А как же так, кстати, выпустить своего ученика на сцену? И вот они начинают мусолили, долбили. А он выходил на сцену и делал так, как он считал нужным. У него была абсолютная самоуверенность, что он делает правильно. Вот эта харизма актерская, она была, скажем, у Юрия Владимировича Толубеева, она была у Николая Симонова. Вивьен однажды сказала Николаю Симонову, Корычу, Коля, ты... Коля, ну там все Коли были, да, ты его, значит, не трогай, ты ему только скажи, откуда выйти, а он сам выйдет и сам сделает все, что нужно, лучше, чем ты скажешь. Собственно, так и происходило, да. Это вот умение не слышать, а слышать только себя и быть абсолютно уверенным в себе. Это ценнейшее качество, а для политика-то уж. Понимаете? Именно это завораживает властность, да? Страстность, и это рождает интонационную, пламенную наполненность, звенящую убедительность. Простите. А мы что, против, можем пересказать речи политиков? Ну, упаси Бог. Нет. Но мы помним эту вот пульс интонационный. И по этой интонации мы понимаем, врет или не врет, слабый и не слабый. В чем магия Владимира Вольфовича Жириновского, самого талантливого из всех наших политиков? Вы зря смеетесь, он действительно самый талантливый. Потому что тогда, когда он говорит, он в это верит. Он верит первый. Это... гениальный дар артиста. Будет говорить с голубыми о голубых, он будет голубым и верить в это первый. Будет говорить с маскулинным обществом, он будет маскулинным до мозга костей. Будет говорить с женщинами, он будет растворяться, и в нем будет женское начало бурлить по этим вплоть до родов, если, так сказать, задержится. И так далее. И это... это рождает абсолютно естественную интонацию, которую вы, так сказать, человек, находящийся в ее пределах, верит. И, да, он великий, но не гениальный, потому что проходит время, 2-3 часа, и вы говорите, о, наврал, конечно. Но ведь какое-то время же вы были в магии его очарования, да?
Ну как, наврал?
А, да. Здорово наврал. А вот... а гениальный политик, ну, типа там Владимира, Ярослава, там, да, Петра Великого, это то, которое висит по сию пору. Вот это уже, конечно, ценно. К сожалению, ни Ярослав, ну, это слава Богу, наверное, ни Святослав, это тоже слава Богу, ни Всеволод, вот это, к сожалению, вот этой вот магией, этой харизмой не обладали. Они были крупные политические деятели, убежденные политические деятели, но одному не хватало мозгов, другому воли, третьему темперамента, хотя воли на самом деле не хватало почти всем. А какой упрек я могу бросить Всеволоду? Он был слишком осторожен и аккуратен. Какой упрек я могу бросить Святославу Ярославичу, черниговскому князю? Все-таки надо, честно говоря, сначала думать, потом что-то говорить. Путь русского национализма привлекателен. Действительно, мы такая большая страна. Что, мы себя не прокормим, что ли? Ну, что ж мы, сказать, в союзы напрашиваемся? Но государство, которое не заключается... человек живет в обществе, и он от этого общества не свободен. является ли он карликом, пигмеем или он Майк Тайсон, или там Валуев, да? А, уж такой большой, а вот опять-таки под судом оказался, и общество его осуждает, и ему как-то дискомфортно. А, государство любое не свободно от того пространства, в котором оно находится. И ежели оно не заключает союза, ежели оно уходит в затвор, в изоляционизм, оно утрачивает, как говорят спортсмены, чувство помоста. Как это произошло, между прочим, с Китаем. Такая развитая страна замкнулась сама в себе в эпоху Вэй, и кончилось это для Китая весьма печально. 20 тысяч английских моряков оказались в состоянии подмять под себя многомиллионный Китай. А где же его воля? А где же? А все выдохлось. Понимаете? Та же самая ситуация с Японией. Изоляционизм выхолащивает. Потом, да, потом, наверное, все возможно. Но это уже будет преодоление. Поэтому дружить надо, общаться надо, ссориться надо, плеваться, мириться, целоваться. То есть общаться, жить, контактировать, воровать друг у друга всякие технологии, еще чего-то. Понимаете, это важно. Ведь когда вы становитесь глубже, умнее, когда вы вдруг что-то понимаете. Не тогда, когда вы общаетесь сами с собой, нет, это происходит в процессе общения с кем-то. А почему оказались здесь? Потому что нужно с кем-то переговориться, нужен единомышленник, или если не единомышленник, то тогда нужен враг, чтобы отточить себя, свое мнение, да? Необходим разговор. Мы зависим от разговора, и наш интеллектуальный рост, и наши убеждения, они зависят от нашего партнера, от нашего окружения. Да? И иногда, как Цветаев писала, я задыхаюсь в этом пространстве. Ну, ты вроде бы, ты уж должна быть самодостаточна. Чего ты задыхаешься? Не с кем поговорить. Это чрезвычайно важно поговорить. Вот, понимаете ли, такова экспликация. А теперь что у нас происходит? Видимо, первое, ну, где-то до 60-х годов, князья Ярославичи поддерживали между собою благополучные взаимоотношения. Потому что, как сказать, да, неспокойно было на Руси. Тут я говорю, возможно, потому что информации-то у нас никакой нет. Мало очень информации. За исключением одного, мы знаем, что во многих городах были восстания. А какого характера эти были восстания, мы не знаем. Но интересно, что князья совместно, все троем, ездили подавлять эти восстания. Значит, простите, если это были социальные восстания, наверное, это был бы удел тогда, в таком случае, местных удельных князей. Значит, это были восстания против Ярославичей. Князь Всеволод Бречеславич Полоцкий в 1061 году совершает поход на Новгород. А Новгород — это территория под властью великого князя. Сжигает посады. Если какой-то удельный князь, третья ветвь Владимировичей, совершает такую дерзость, Это значит, что он чувствует в себе силу и возможность. Это значит, что он на что-то рассчитывает. На что он может рассчитывать? На, видимо, конфликты внутри Ярославича. Но не может быть, что вот они дружили, а потом бац, все разругались. Они были слишком разные люди. И взрослые люди, кстати. Это не мальчики, у которых еще юношеская такая дружба существует. Да? Это были здоровые дядьки, вошедшие в зенит своего возраста, уже кое-куда перешедшие, да, уже с седыми бородами. Это были люди, которые были убеждены в своих взглядах, которые хотели их реализовать, эти взгляды, и понимали свою историческую ответственность. Это значит, что, конечно, споры у них были, и конфликты были, но все-таки власть, она была для них чрезвычайно важна. Они же понимали, что их другие Рюриковичи нижних колен могут скинуть. Поэтому они, знаете ли, как такая, знаете, кочевая труппа артистов бегает по стране и везде подавляет всякие очаги возмущения. И с Вячеславом Бречеславичем тоже справились в 67-м году, правда, справились только, да. Поймали его, привезли в Киев, посадили его в погреб. Самое интересное, но при этом не казнили. Умные, потому что княжескую кровь проливать нельзя. Мало ли. Почему расстреляли Николая II? А потому что в свое время казнили Людовика XVI. А почему того казнили? А потому что казнили Чарльза I. А почему Чарльза I казнили? А потому что убили Марию Стюарт. Вот если бы не это, да, нельзя проливать монаршую кровь. Вот в Китае это очень хорошо понимали. Там Богдыханов убивали почем зря. Но как? Пришли, прирезали без свидетелей, да, тело сожгли и заявили. Богдыхан превратился в дракона и улетел. А что вы думали? Да, и тела нету. Упаси Бог. Власть не может такое допустить, да? Как это делали, скажем, в арабском халифате? Там тоже не стеснялись этот предмет. Резали, ни один из халифов аббасидов не дожил до 47 лет. Даже Гарун аль-Рашид. Все померли гораздо раньше, да? А после Гарун аль-Рашида просто все помирали, там ни один не выжил, так сказать, сам, да. Но.
Травили?
По-разному, там по-разному было. Кого травили, кого, значит, резали, кому протыкали уши насквозь, так сказать, через мозг. Ну, самое главное, да, а потом помыли, одели, подшклиповали, воском покрыли. Красавец. Ушел к пророку, нам оставил тело. Если тело до такой степени обезображено, что его уже и выставлять нельзя, ну что ж, завернули в коврик, закопали куда-нибудь поглубже и заявили, пришел пророк, взял с собой. Что делать? Придется тогда объявить святым. И таких вот святых халифов в арабском мире. Как святой халиф, это точно, знаете, до такой степени изуродовали, когда убивали, что другого выхода было нельзя, так сказать, объяснить, как вот так. Умные люди. Уж на что ненавидел своего отца Шаха Джейхана Ахмад. Это могущественный владыка Делийского султаната великих моголов, да? Шах Джахан, как вы помните, поставил Тадж-Махал, если кто-то вот помнит, да, 17 век, да? Он был либерал, он был сторонник этнического индуизма, он не любил ислам, а его сынок Ахмад был мрачный шиит и мечтал превратить Индию в мусульманскую страну. Правда, он будет править 56 лет, и это ему не удастся. Он единственный, кстати, из бабуридов, который проживет больше 80 лет. Но это не преуспеет. А вот папашу своего, при всем том, что ему хотелось его прирезать, он его заточит в специально для этого построенный дворец. Знаменитый Красный форт. Тот самый, в котором нашли знак четырех, там и сокровища Агры, да? Вот в Агре. И я был в этом дворце, это роскошный, понимаете, сотни метров терраса. Ну, там, конечно, все повыковырено, потому что в мраморе, в этой темнице, в этой террасе мраморной, были жемчужины и драгоценные камни вставлены, чтобы они на закате играли. А из этой террасы, где-то метров квадратных 200, наверное, распахивается потрясающий вид на Тадж-Махал. Системы гостиниц и так далее, да? Да, из Красного форта выйти Шах-Джихан не смог. Но это называется темница. И он появлялся на этой террасе перед своими подданными. Вот он наш шах, который, ну, правда, для народа было сказано, что заточил себя из-за большой любви к усопшей супруге. Это умно, понимаете, ни в коем случае нельзя. И поэтому, когда Рюриковичи отказываются убивать, да, хоть и мятежного, но все-таки и младшего члена своей семьи, это правильно, они поступают куда умнее, кстати, чем византийцы. Эти, обе стыдные люди, которые, да, эти своих императоров режут как баранов, но у них другая стезя, понимаете. Сам человек не представляет никакой ценности, он не сакрален, сакральна только сама власть. Понимаете, вот пространство, условно говоря, да, ну, собственно, вот комната, вот данная комната сакральна, да. Я иду по коридору, я сам по себе дрянь-дрянью, да. Зашел сюда, бац, все, я сакральный. Вышел из нее, все перестал им быть. Вот точно так же, как понятие власти. Власть сама по себе, как феномен, сообщает человеку сакральность. Он вышел из этого состояния, он перестал быть святыней. И к этому византийцы привыкли. Да, так вот, значит, все это говорит о чем? То, что я сейчас говорил о взаимоотношениях погромов. Да, это говорит о том, что далеко не все было спокойно в Киевской Руси. Но это вот удавалось как-то гасить. А раздражение-то наверняка росло. Раздражение наверняка росло. И все произошло как-то вдруг. В 68 году половцы решили напасть на Киев. Это было не первое нападение половцев. Первый набег половцев на Русь это 1061 год. Вот 1061 год, это первый набег половцев на русские пределы. Балуш-хан, вот как звали человека, который возглавил этот поход. Это был не просто набег, это было масштабное явление. Надо сказать, что... Тут тоже есть свой сюжет. Видите ли, дело в том, что византийским историкам известно. Половцы собирались совершить набег на Русь в 56 году. И даже со своей ордой подступили к русским пределам. И стояли там довольно долго. И надо полагать, настроения у них были отнюдь не сентиментальные. Однако, тот же самый Балуш-хан. встретился с Изяславом, о чем-то они там поговорили, и половцы ушли. И ничего удивительного в этом нет. Половцы ушли, потому что за Изяславом на берегу реки Альты стояли все Рюриковичи, все. Старшие, младшие, третьих родов, четвертых родов, все пришли. И огромное ополчение. Половцы на это не рассчитывали. В 61 году они совершили свой набег. И он был неудачен. Их тоже остановили. На этот раз Изяслав не стал переговариваться с Балушханом. На этот раз решили использовать силу оружия. Может быть, это связано с тем, что половцам позарез необходимо было все-таки себя в пространстве степей позиционировать. Не будем забывать о том, что половцы – это военная организация. А если это военная организация, то у нее есть свои законы. Понимаете, когда вы видите генералов наших, лампадоносцев, лампасоносцев, да, в телевизоре, да, и у них, так сказать, вот им страшно хочется где-нибудь повоевать, ну, но если не с Америкой, то хотя бы с Афганистаном, ну, не с Афганистаном, то хотя бы с кем, ну, с республикой Андорра хотя бы начать войну. Ну, позарез, не надо их за это упрекать. Военный, он должен думать о войне. Ну, природа у него такая, понимаете? Армия ржавеет, если нет войны. Чтобы она не ржавела, устраиваются военные учения. Как бы имитация. Но каждый ведь хочет. Этот механизм, он предназначен для военных действий. Понимаете? Как организм женщины однажды предназначен для деторождения любви. И ужасно, если этого не происходит. И тогда возникает кризис. Это понятно. Военная организация половцев, она нуждалась в том, чтобы ну куда-нибудь пойти. Потому что если куда-нибудь не пойти, то чем это все кончается? Кончается тем, что мы раскалываемся внутри и начинаем жрать друг друга. То есть начинаются междоусобные межплеменные войны. А это все-таки самоубийство, согласитесь. А самоубийством заниматься не очень хочется. Поэтому, да, самоутверждение необходимо, но и необходимо проявление своего организма в естественной среде. Поражение было капитальное, но не могу сказать, что уж вот совсем так это было катастрофа. Нет, половцы были не столько разгромлены, сколько они были отпихнуты обратно в степь. Это связано, это же традиционная вещь. Понимаете ли, дело в том, что степняки народ и горячий, и он мобильный, у них лошадки, они, значит, прыгают, скачут. А наши? Они же только в мультфильмах скачут. Ну, представьте, наша лошадка, которая тащит на себе Ильи Муромца, это где-то дядька килограмм на 110-120. Средний примерно вес богатыря, потому что дядька меньших размеров, но вряд ли он на себя напялит бехтерец с кольчугой и чешуйчатый доспех, плюс сверху корзно, плюс шлем, плюс шишак, плюс 12-килограммовый, как минимум, одноручный меч, плюс шестопер. Это все вещи тоже килограмм на 80. Мы же горды тем, что говорим, а вы знаете, рыцарские доспехи, это, да, 48 килограммов, да. 48 килограммов рыцарские доспехи, а наши что? А вы полагаете, наши, они из папье-маше? Так они-то из того же сделаны. Только они пластинчатые, вот и все. И вот это все садится. Вы что, полагаете, садится на арабского жеребца? Да он сдохнет прямо сразу под вами. Он садится на битюга. Нечто среднее между бегемотом, понимаете, там, да, и вот это вот такой, да, мекленбургский мерин, который, ну, 5 километров в беге, покрытый шерстью длинной, да, потому что зима, потому что копыта, такие, знаете, оставляющие следы, что-то напоминающее слоновые, и, наверное, так сказать, для охотоведа неотличимые. Вот это все, да, это наша княжеская дружина. Да, упаси Бог под копыта попасться. Так это надо попасться. Поэтому наши дружинники, честно говоря, конечно, они не любили выходить в степь. Половцы на своих легких лошадках, с легким вооружением, конечно, они имели тактическое и стратегическое преимущество. Тут я бы сказал так, представьте себе какого-нибудь, так сказать, вот Сильвестра Сталлоне, который там прыгает, вот это Рэмбо, да, всякое, и какого-нибудь вот этого супертяжа, этого, да, Акебона. Знаете, вот дядька такой 418 килограммов, сумоист, да? Да, он, конечно, так сказать, Сталлоне может попрыгать вокруг Акебона, да? Только под руку не надо попадаться, потому что если попадешься, то Голливуд осиротеет. А пинать Акебона бесполезно, потому что он рассчитан на столкновение с дядьками примерно таких же размеров. И бараний вес Сталлоне он выдержит, так сказать, левой ляжкой легко. Это то же самое, что происходит вот нашей дружиной и с половцами. Она может нас обскакать, объехать, уйти. Но мы же не можем шастать, так сказать, со скоростью бега 5 километров в час по степи туда-обратно. Сходили, себя проявили, постояли у камня, вот так вот, ну как на картинке, да? Развернулись и пошли обратно. Напали, хорошо, если нападут, жаба задушит, значит, половцев, они нападут на наш лагерь, русский витязь вытащит, хряп, ну тогда, конечно, тут хорошо. Еще хуже с нашим ополчением. Наше ополчение абсолютно тихоходное. Оно, я не хочу сказать, оно непрофессионально. Непрофессиональных воинов в те времена не было. Любой смерть умел защищаться лучше, так сказать, любого римского воина. Владел и холодным оружием, и владел, значит, стрелами. Жизнь была таковая. Но опять-таки, это же пешее ополчение, двигающееся медленно, медленно разворачивающееся. Вы должны все время иметь в виду, что мы с вами говорим не о фильме, мы с вами говорим об истории. Это только рядом, в фильмах. Что наша война и мир, что американская война и мир, что все любые, да, солдаты говорят, ура, и бегут, значит, это самое, штыки наперевес. Вы устав-то почитайте. Вы с такой скоростью так кричите, ура, и бежите где-то полкилометра. Вы в каком состоянии добежите до противника? Вы же выдохнетесь, а у вас целый день сражения. Что вы, устав запрещает это делать. Вы сходитесь на расстояние 150 метров, после чего стреляете, после чего складываете ранцы, после чего медленно, переходя в бег, в течение 50 метров двигаетесь на противника. То есть вы в бег переходите только в том случае, если противник от вас находится не более чем 50 метров. И вообще это считается уже лишнее. Вот 10 метров останьтесь, да, переходите в бег. А еще лучше, так сказать, упирайтесь. Это предпочтение. Устав надо читать. Впереди целый день сражения. То же самое касается конницы. Но не двигается конница с такой скоростью в сражении. Я тут посмотрел, так сказать, не от хорошей жизни, конечно, каникулы. Сижу, смотрю, значит, Александр Македонский, какой-то очередной фильм, показано сражение у Гавгамел, напутно, правда, все. Все сражение при Гавгамелах на страшной скорости, кавалерийская атака туда-сюда, влево-вправо, во-первых, развить такую скорость при отсутствии стремян невозможно. Разворачиваться под таким углом при отсутствии стремян невозможно. А стремена, напоминаю вам, появляются в римской коннице только в конце II века нашей эры. Действие при Гавгамелах, это все-таки, простите, 4 век до Рождества. И потом, в каком состоянии лошадка, сделав такую восьмерку, а они, значит, бегают там примерно часа 4, и там хронометраж показан, да, добегает до персидской армии. Как сказал Наполеон Бонапарт, лошади всем хороши, но, к сожалению, у них нет чувства патриотизма и ответственности. Это солдата еще можно пнуть в задницу и сказать, вперед, тебя ждет маршальский жезл. Обмануть, конечно, но он обманется, потому что для этого и пошел в армию. И он еще, так сказать, с матюгами, но побежит куда-нибудь, может быть. А лошадь выпинать бесполезно, знаете, она вот упала и упала. И ей маршальский жезл вы можете не предлагать, она это не поймет. Поэтому движение войск, оно, если говорить о нас, да, оно медленное, разворачивающееся медленно. Поэтому мы и предпочитали двигаться в обороне, оборона. Вот оборона, если мы ее держали, она была совершенно непроницаема. Половцы это поняли. И тем не менее, да, из 61 года ни единого раза на русские пределы половцы не нападали. В 68 году вдруг они вновь нападают. 68-й год – это год, когда обваливается абсолютно все. Вся ситуация в стране меняется со скоростью невероятной. И вот я только что говорил, как медленно у нас все происходит, как в рапиде, а вот тут происходит как раз наоборот. 68-й год – это стремительные скорости прямо космического века. А все начинается с того, что князь Изяслав обращается к братьям своим за помощью, половцы двигаются на Русь и идет на реку Альту, где всегда он с братьями уже дважды встречался, уверенный, что Рюриковичи туда придут, и на реке Альте никого нет. И он стоит один со своей княжеской дружиной, стоит 2 дня, 3 дня, неделю, и никто не приходит. Ни Всеволод, которому вообще рукой подать от Переяславля до Альты, 2 дня пути. Ни Святослав, который за неделю может пешком дойти от Чернигова до Альты. Никто не приходит. Ни Игорь из Волыни не приходит. Почему? А ведь, между прочим, самое забавное, что половцы дошли до Альты, они ведь увидели малую дружину князя Изяслава и постояли целую неделю. Они думали, что подвох какой-то. Они не верили, что происходит. Или что-то другое происходило. 68-й год задает нам много таких загадок. Но пока мы вот ситуацию оставляем на реке Альте. Князь Изяслав вышел на реку Альту, половцы вышли к реке Альте, Рюриковичи и остальные на Альту не пришли, и это означает полный раздрай в клане Рюриковичей. Почему он произошел именно в это время, мы будем говорить в следующий раз. Отдыхайте.
Спасибо.